вначале, прежде чем мы рассмотрим один библейский текст, хочу задать, может быть, несколько риторических вопросов, чтобы вы подумали о своей жизни и спросили себя, было ли в вашей жизни когда-то какие-то сомнения в вашей вере? Проходили ли вы через какие-то испытания, когда это можно было бы назвать каким-то кризисом в вашей вере, когда вы чувствовали, что вы как в каком-то тупике, или вы вот-вот и готовы ступить на этот скользкий путь, снова скользкий путь греха. Вы знаете, что нужно надеяться, вы знаете, что нужно доверять Богу, но какое-то искушение настолько сильное, оно как бы набросилось на вас, что вы вот чувствуете, что вот еще чуть-чуть, и вы готовы сдаться, и вы готовы разочароваться и снова пойти вот таким скользким путем. Если все это было в вашей жизни, то сегодняшний псалом, который мы разберем, он должен принести вам огромное утешение, ободрение, и не только ободрение. Этот псалом – это псалом мудрости, а это значит, что он дает правильный ответ каждому верующему человеку, чья вера порой проходит, может быть, через какие-то лабиринты, лабиринты запутанные, лабиринты сомнений, противоречий. В этом псалме есть ответ, как правильно поступить, когда ваша вера находится на пути вот этих вот сомнений. И это псалом 72-й. Сегодня мы с вами разберем этот псалом. Я люблю этот псалом, он мне нравится, потому что здесь открыто говорится о проблемах, которые бывают в жизни благочестивых людей, благочестивых верующих. В этом псалме мы можем вначале увидеть то отчаяние, с которым борется автор этого псалма, который вот-вот готов встать на путь греха, который смотрел о том, как процветали неверующие люди, и для него это было настолько сильным испытанием, что похоже, что он пережил в своей жизни вот этот кризис в своей вере, потому что он не знал, как ему дальше продолжать жить благочестивой жизнью, когда люди, которые окружали его, не жили такой жизнью. И для автора псалма это была очень серьезная проблема. В этом псалме есть не только вот этот кризис веры, это отчаяние, с которым борется автор, но и он приходит к правильным выводам. И в конце псалма он принимает правильное решение. Именно поэтому это псалом мудрости, который может дать божественную мудрость каждому, кто, может быть, побывал в такой ситуации, кто борется со своими сомнениями, искушениями, кто, может быть, не только вот-вот готов был встать на путь греха, но и падал, становился на этот путь. Этот псалом говорит о том, что делать такому верующему, как правильно выбраться из этой путаницы, когда наша вера запутывается в этом лабиринте сомнений. Поэтому давайте посмотрим на этот псалом. Автора этого псалма звали Асав. Асав был музыкальным руководителем во времена царя Давида. Ну, или сегодня бы, если говорить церковным языком, мы бы сказали, это регент хора, или человек, который отвечал за все музыкальное служение в храме. И этот человек оставил очень добрый след, как в истории, так и на страницах Священного Писания. Он был ревностный, посвященный музыкальный руководитель музыкального служения во время царя Давида, и тем не менее, в какой-то момент своей жизни он стал перед выбором, что он готов был оставить служение, оставить посещение храма и встать на тот путь, по которому шли неверующие люди. Давайте прочитаем начало этого псалма и посмотрим, в чем же было испытание веры Асафа. 72-й псалом, откройте, пожалуйста, его. Если нет, посмотрите на слайд, я прочту первых 6 стихов. И 10 стих. «Как благ Бог Израилю к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударами. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. и 10 стих, посмотрите. «Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу». Первый стих этого псалма говорит о богословской позиции автора этого псалма. Во что он верил? И он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Это то, во что верил Асаф, и не только Асаф, а большинство праведных людей, живших вот в Ветхом Завете. Они верили, что Бог дает определенное благословение тем, кто стремится жить праведной жизнью, кто чистым сердцем, кто стремится угодить Богу. Мы можем вспомнить, какие благословения в Ветхом Завете Бог давал праведным людям. И это было таких вот пять, иногда называют пять ветхозаветных благословений. Бог благословлял здоровьем, Бог благословлял потомством, Бог благословлял долголетием, Бог благословлял богатством и Бог благословлял миром в той стране, где они жили. Вот таких пять ветхозаветных благословений. И поэтому Асаф верил, что тот, кто стремится угодить Богу, и верили очень многие, кто жили во времена Асафа, то они могут рассчитывать на эти ветхозаветные благословения, что Бог благословит. Ну, мы можем, например, вспомнить такого библейского героя, как Иов. Иов, который до определенного момента обладал всеми этими благословениями, и в тот момент, когда пришла беда, и он лишился всех этих благословений, Иов также испытал кризис в своей вере, потому что он никак не мог понять, что происходит. Друзья, которые пришли и попытались объяснить Иову, у них была только одна формула, объясняющая, почему такая беда пришла в жизнь Иова. И эта формула была простая. Грех плюс нежелание раскаяться равняется наказание Божье. И поэтому друзья Иову объяснили: ну, есть только одна причина, почему такие беды обрушились на твою жизнь. Это грех. Иов, кстати, тоже так верил. Они, наверное, слушали одних и тех же проповедников, может, учились в одной и той же богословской школе. И когда Иов попытался эту формулу приложить к своей жизни, он столкнулся с противоречием. Пришла беда, значит, наверное, есть грех, значит, нужно каяться. Иов никак не мог понять, в чем каяться, какой грех совершил он, из-за которого в его жизнь пришли такие серьезные беды, и поэтому Иов не понимал, что происходит, и это был кризис. Точно такой же кризис испытывал Асаф, потому что реальность не отражала то, во что он верил. На самом деле он ожидал иметь вот такие благословения от Бога, а в жизни видел все по-другому. Неверующие люди имеют такие благословения, а неверующие. Они как бы пользуются именно этими благословениями. И он говорит: и смотря на эту реальность, это стало очень сильным испытанием в моей жизни. И он говорит: я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Едва, это говорится, что вот еще чуть-чуть, и он готов был сойти с пути веры. Еще чуть-чуть, и он готов был пойти вот этим скользким путем. Это такой кризис, когда он стал дальше задавать очень опасные вопросы. Что же Асаф увидел? И он перечисляет. Он увидел то, что неверующие люди процветают, что они живут в роскоши и умирают без страха. Им не страшно умирать, прожив такую жизнь. Болезни, несчастья обходят их стороной, ну, как будто боятся их. Он увидел, что все жизни им дается легко. Ну, на тяжелой работе их нету, все им сходит с рук, все им удается. Они живут в свое удовольствие, в комфорте. И от того, как он говорит, гордость, как ожерелье, обложила их. И это стало испытанием, потому что то, что он видел в реальности, противоречило тому, во что он верил, то, что он ожидал. И верующие, те, кто стремились жить благочестивой жизнью, подобно Асафу, они жили в нищете, они испытывали страдания, они испытывали скорби. Как бы все наоборот. Он не мог понять, ну как такое могло быть. Еще более сильное испытание для Асафа было то, что потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу. Еще увидел Асаф, что многие верующие, которые окружали его жизнь, жили точно так же, как неверующие. И при этом процветали, имели такой же успех, и как будто Бог их благословляет. Смотрите, это, вот это испытание. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу. Многие верующие жили такими же ценностями, как и живет мир. И Асаф увидел то, что жизнь безбожных людей оказывает влияние на жизнь верующих людей. И вы знаете, опасность философии или мировоззрения мира, ну, даже не в том, как, знаете, как некоторые уделяют упор на, там, на одежду или еще на что-то, а главная опасность философии мира в том, что человек снова живет для себя. Апостол Павел так сказал: «Христос умер для того, чтобы мы уже не для себя жили». Вот в чем корень и суть философии мира. Это ценности жизни, которые вращаются вокруг самого верующего человека. Человек в центре всего. Человек живет, чтобы ему было хорошо. И по сути, вот эти верующие, которых видел Асаф, они были верующими, но жили точно так, как неверующими. Такая же философия, такие же ценности. И написано, что такая метафора: пьют воду полную чашу. То есть они тоже окунулись в такой образ жизни, как и неверующие люди. И вот это для него было очень сильным, сильным испытанием, очень сильным искушением. Потому что дальше Асав задает очень опасные вопросы. 13-14 стих. Есть следующий слайд? Посмотрите, как говорит Асав. «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство». И дальше он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день и обличениями всякое утро?» Это очень опасные вопросы. По сути, Асав говорит: неверующие люди живут безбожной жизнью и процветают. Верующие люди, очень многие, живут точно такой же жизнью и процветают. Зачем мне жить благочестивой жизнью? Почему я не могу жить точно такой же жизнью? Зачем я очищаю свое сердце и свою совесть перед Богом? Да, я сохранил верность Богу, я сохранил праведную жизнь, я сохранил перед Богом свое чистое сердце. Зачем? Зачем, если моя верность и праведность приносят одни убытки? Если я не вижу никаких Божьих благословений, если праведная жизнь приносит мне не прибыль, а только страдания, только какую-то нищету. Возможно, он задавал себе вопросом: зачем я пропадаю в этом храме? Каждый день посвящаю себя. Другие, ну, где-то что-то купили, где-то что-то провернули, где-то что-то организовали, какой-то сетевой маркетинг, где-то организовали какие-то христианские семинары по бизнесу, где-то что-то еще там организовали конференцию, как процветать в этом мире. И процветают. И все у них получается. И Асав говорит: а зачем мне быть верным Богу? Зачем мне сохранять чистое сердце перед Богом? Посмотрите, это очень опасные вопросы, потому что он говорит, что, и, что что-то пробило, сдало брешь в его вере. И вы знаете, что эти искушения или испытания, через них проходит каждый христианин. Есть известное произведение Джона Буньяна, оно называется «Путешествие пилигрима в небесную страну». И Джон Буньян так в аллегорической форме говорит о том, что христианин шел, его путь шел через ярмарку суеты. И это тот путь, через который проходит каждый христианин, через ярмарку суеты. Ярмарка суеты – это не что иное, как искушение мира. Искушение мира Иоанн выразил очень просто – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И поэтому каждый из нас подвергается этому искушению, когда эта ярмарка суеты, она манит, она блестит, она она делает все возможное, чтобы верующий человек сошел с этого пути веры, с пути праведности. И в Библии есть один такой пример хороший для нас. Это Лот. Это человек, который в один момент выбрал не тот путь. Он выбрал не тот город. Он выбрал не то общество, где он хотел рядом жить. Он выбрал не те ценности, ради которых нужно было жить. И Библия про него говорит: мучился праведник в душе своей. На самом деле, когда Божий народ идет тем же путем, что идет мир, живет по тем же стандартам, что и живет мир, пьет эту чашу, он напиться не может, потому что он возлагает свое упование на те ценности и ищет счастье в том, что не может принести счастье, что не может принести наполнить душу. И поэтому про Лота было написано: праведник мучился в душе своей, мучился. И поэтому это очень скользкий путь, на который хотел стать Иоса в своей жизни, который хотел оставить верность Богу, оставить служение, оставить храм и пить чашу, которую пьет этот мир. Что же произошло? Ну, где был вот этот поворотный момент? Еще один очень важный момент, за что мне нравится этот псалом. Асаф объясняет довольно-таки честно, что с ним происходило, потому что внутри все кипело, сердце кипело. И он объясняет причину. Можно вот вернуть назад, первый слайд показать. Посмотрите в Библии на третий стих. И Асаф говорит: «Я позавидовал». На самом деле причиной того, что внутри в сердце все кипело, это зависть. Иногда, когда люди говорят про зависть, используют такие выражения, может быть, вы слышали: «жаба душит и червяк точит». На самом деле зависть душит и точит, и люди, которые начинают завидовать, они начинают смотреть на то, как живут другие люди, начинают злиться, внутри все кипит, и они сами себя доводят до этой точки кипения. Есть еще один псалом похожий, который говорит на эту же тему, о тех же искушениях. Это 36-й псалом. Я прочту первый стих. Здесь говорится так: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Очень похожий псалом. И вот слово «не ревнуй», ну, в оригинале оно переводится как «не кипятись» или «не раскаляйся до бела». На самом деле зависть – это вулкан внутри сердца человека, когда человек начинает подогревать эти греховные страсти и доводит себя до точки кипения. Вот это сделал Асаф в своей жизни. Он пришел к кризису, потому что внутри все кипело, и это была зависть. Когда люди начинают завидовать, как правило, люди начинают жалеть самого себя. Они говорят: «Господи, ну почему это все на мою голову? Ну почему все эти несчастья обрушились на меня? Почему я?» Такой человек может смотреть, как, знаете, мимо проехал человек на дорогой машине, а он говорит: «А я?» Он услышал, как кто-то вернулся с отпуска, был в Египте или в Турции, и говорит: «А я?» Он услышал, как где-то кто-то что-то провернул, какой-то бизнес удачный, квартиру купил, и говорит: «А я?» И ему кажется, что вот он такой несчастный, он неудачник, и внутри начинает все кипеть. Это зависть. Зависть опасна. Опасна, потому что она заставляет человека делать зло. И в Библии мы видим, как многие грехи были сделаны по причине зависти. Братья продали Иосифа в рабство из-за зависти, написано. Царь Саул услышал один хит, что он убил тысячи, а какой-то Давид убил десятки тысяч. И так этот хит не понравился ему. Зависть пустила корни в его сердце, и всю жизнь он хотел устранить своего конкурента из-за зависти. Всю жизнь он гонялся за Давидом. Библия говорит о том, что книжники и фарисеи, они хотели убить Христа из-за зависти. Зависть опасна, потому что она заставляет человека, если говорить языком книги Екклезиаста, гоняться за ветром. Зависть заставляет человека искать счастье в том, что не удовлетворяет душу человека. И зависть заставляет человека забыть о Боге, свернуть на этот скользкий путь, по которому идут неверующие люди. Вот в чем опасность испытания этой ярмарки суеты, этого мира и зависти. И к этой точке пришел Асав, который долгие годы служил в храме музыкальным руководителем. Сердце дошло до точки кипения. И Асав говорит: «Я на распутье, я не знаю, что мне делать. Еще чуть-чуть, и я готов пить эту воду полную чашу». Что же произошло дальше? Какое решение принял Асав? Почему он пришел к такому решению? Давайте посмотрим. С 17 стиха наступает переломный момент в его размышлении, в том, что он говорит, потому что к этому моменту, посмотрите, он потерял мир в сердце. Служение больше не приносит ему радость. Внутри мучение, все кипит. Ему нужно принять решение, и он не знает еще, придет ли в следующий раз он в храм или нет. Будет ли он нести служение или больше нет. 17 стих – это переломный момент в его жизни, который начинается с такого слова «доколе». «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Посмотрите, куда идет Асав со своими проблемами, со своими противоречиями. Он идет в храм, он идет в то место, где он может встретиться с Богом. Он идет в то место, где Бог его вразумлял, наставлял. И это вопрос каждому из нас. Когда мы в жизни сталкиваемся с противоречиями, когда стрелы лукавого дали брешь в нашей вере, где, в каком месте мы ищем ответы на свои вопросы? Где мы ищем помощи? Куда мы идем, чтобы действительно справиться с этим искушением? Асав шел в храм, шел на встречу с Богом, и там, в храме, во святилище, Бог его вразумил. Вразумление Бога похоже на некоторое сравнение, которое сделал Асав в своей жизни. Ну, это может быть похоже как на весы. Можно там показать некоторые такие, потому что часто в Новом Завете мы можем найти такие отрывки Писания, которые как бы и говорят: положи на одну чашу весов одну истину, а на другую чашу весов другую истину. И вот эта истина, она должна перевесить то отчаяние, то сомнение, которое есть в нашей жизни. Ну, например, несколько стихов, которые показывают, как рассуждал апостол Павел. Например, он говорит так: «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Посмотрите, на одной чаше весов есть какие-то страдания, которые есть здесь в земной жизни. Даже Иов, он сравнил свои страдания и сказал: если положить на чашу весов песок морей, то мои страдания больше. И иногда люди говорят: страдания тяжелы. Но Павел говорит: если вы на другую чашу весов положите ту будущую жизнь, которую вы имеете, ту славу, которая вас ждет, то эти страдания становятся не такими тяжелыми, и в сравнении с вечностью эти страдания кратковременные. И эта истина должна перевесить тяжесть страданий, она должна принести утешение. Смотрите, точно так же Павел рассуждает и в другом месте. Он говорит так: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно». Мы не унываем. Человек может найти какой-то семейный альбом, посмотреть на свои молодые годы, когда ему было 15-20 лет, а ему сейчас уже за 60, подойти к зеркалу, и в этом сравнении может прийти такое уныние. Павел говорит, ну когда мы посмотрим ненавидимое на невидимое, на то, что наша душа обновляется с каждым днем, на то, что мы дальше, он говорит, имеем дом вечный, то мы не будем унывать так, как мы унывали до этого. На одной чаше весов одна наша проблема, которая приводит нас к унынию, и на другой чаше весов та истина, которая должна перевесить наше уныние или наше страдание. И точно таким же образом рассуждает Асав в этом псалме. Три сравнения. Когда он вошел в храм, когда он стал размышлять о своей жизни, о жизни неверующих людей, он сделал три сравнения, которые оказались не в пользу неверующих людей. И это привело его к миру в сердце и к правильному выводу, который он сделает. Поэтому это называется псалом мудрости. Давайте посмотрим на эти три сравнения. Итак, первое сравнение – это стихи с 17 по 19. Он говорит, что он вошел во святилище, и он рассуждал, как неверующий человек, пока не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Асав говорит, что до этого момента я рассуждал, ну, как неверующий человек. Но потом я посмотрел на конец их жизни, не на какой-то отдельный фрагмент, а на всю их жизнь. Иногда вот есть по телевизору такая передача, где показывают о жизни звезд, там, голливудских, эстрады, кино, и многие люди смотрят такие передачи и думают, вот какая жизнь, как им повезло, какое счастье вот так жить в роскоши, богатстве. Ну, вы знаете, в этих передачах показывают только фасад, витрину, только фрагмент жизни. И в этих передачах вообще не рассказывают, вообще, чем заканчивается жизнь многих таких звезд. Не рассказывают о многочисленных браках и разводах, об алкоголе, наркотиках, суицидах и много-многое такое. И поэтому Асав в какой-то момент посмотрел на фасад, на витрину яркую и позавидовал. Но потом он посмотрел на всю их жизнь. И особенно на то, что их ждет в конце жизни. И он говорит о том, что они идут по скользкому пути. Они словно на краю пропасти. В любой момент они могут упасть в эту пропасть. И у них нет никакой надежды в будущем. Если они упадут в эту пропасть, они окажутся сразу в присутствии святого Бога без какой-либо надежды. И никто и ничто им не поможет. Они словно идут по этому пути, по автостраде, ведущей к пропасти, ведущей в ад. Есть такая группа, рок-группа, многие молодые люди ее знают, она такая старая, это рок-группа AC/DC или AC/DC. У них есть такая один популярная песня, хит, она называется «Дорога в ад» или «Автострада в ад», где солист этой группы, он поет, что он идет по автостраде в ад. И на самом деле, как закончил свою жизнь солист этой группы, он умер от алкогольного отравления, он захлебнулся в собственной блевотине. Вот так умер. И вы знаете, эту песню многие поют, часто крутят на радиостанциях, другие. И на самом деле не задумываются, не понимают, о чем эта песня. Не только солист этой группы в своей жизни, как он поет, идет по этой автостраде, ведущей в ад. Весь мир находится на этой автостраде. Весь мир на большой скорости движется по автостраде, ведущей в ад. И вот в этот момент, когда Асав пришел в храм, он увидел эту автостраду, и он ужаснулся, что он вдруг захотел поставить ногу на этот путь, на эту автостраду. И первое, что он сказал, нет, я никогда снова в своей жизни не стану на путь греха. Я не пойду по этой дороге, которая ведет никуда, в пропасть, ведущей в ад. Это первое сравнение, которое сделал Асав, когда увидел о том, что неверующим людям нечего завидовать, потому что у них нету будущего. Все их благословения в один миг, они рассыпятся, как прах, возметаемый ветром. Второе сравнение, которое сделал Асав, это 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Он сравнил жизнь неверующего человека со сном. Я не знаю, есть люди, которые часто снят сны, которые редко, но, наверное, было такое в жизни, что вы снили какой-то сон хороший, и вдруг вот вас кто-то разбудил, или будильник, или кто-то, и вам так хотелось досмотреть этот сон. Вы так были расстроены, что вас разбудили. Но Асав смотрит на жизнь неверующего человека и говорит, вот его жизнь, она скоротечна, как сон. Но потом наступает пробуждение, наступает реальность. И вот каждый неверующий человек, когда пробудится, когда окажется в руках всемогущего Бога, перед его престолом, его сладкий сон закончится. Очень быстрый, очень скоротечный. И наступит ужасающая реальность. Это второе сравнение, которое сделал Асав. И третье сравнение. Вдруг Асав увидел те благословения, которые он имел, о которых не замечал, которые не ценил. И в сравнении с этими благословениями, все благословения мира, он посчитал за ничто, за мусор. Это он подобно как апостолу Павлу, который сказал, я все почитаю за сор в сравнении с тем, что я приобрел. Я приобрел Христа. И поэтому все остальное – это мусор. Самую дорогую жемчужину я приобрел. Точно такой же контраст увидел Асав. Давайте посмотрим, какие благословения увидел Асав, которые не замечал до этого. 24 и 25 стих. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Четыре благословения есть в этих стихах. Во-первых, Бог обещает, что Он всегда будет рядом с нами. Это одно из благословений, которое имеет верующий человек. И даже оставляя учеников, в Новом Завете Христос что сказал? «Се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Величайшее благословение. Бог обещает по жизни идти рядом с нами. Второе благословение. «Ты держишь меня за руку. Бог ведет нас по жизни». Вот в этот момент, когда Асав испытывал кризис веры, можно сказать, что всеми силами, которые остались, он держался за Бога. Но в этот момент Бог держал Асафа. И то, что Асав не упал, это то, что Бог поддержал его. Бог не дал утонуть ему в этой пучине. Бог протянул руку, и Бог помог ему справиться. Недавно мы пели вот гимн «Невидимые руки». Мне он очень понравился. И в этом гимне есть как раз вот богословие того, что той истины, к которой пришел Асав. Невидимые руки, они ведут нас по жизни. Может быть, мы не понимаем, что многие испытания, через которые мы проходили, многие искушения, в которые мы не впали, это Божья рука, которая нас останавливала, ограждала. Даже когда падали, и то, почему мы каялись и подымались, Бог обличал наше сердце, Бог давал силы. Бог снова говорил к нашему сердцу, и мы подымались, и это Его рука вела нас. И этот гимн говорил, что эта рука доведет до самой вечности. И это третье благословение, о котором вспоминает Асав, что Бог будет не только здесь рядом на земле, а Бог приведет его в саму вечность. Общение с Богом или сам Бог – это величайшее благословение, которое имел Асав, то, что он мог иметь мир со святым Богом, то, что он мог знать Бога, то, что он мог общаться с Богом, и то будущее, которое он имел с Богом. И сравнив все благословения мира, как когда-то в Новом Завете сказал Иисус, ну что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? точно так же, такими глазами посмотрел на все это Асав. Недавно, помните, на Троицу Коля Хила проповедовал и говорил одном из благословений о том, что делает Дух Святой в нашей жизни. И Павел молится: «Просвети очи сердца». Дух Святой просвещает очи сердца относительно Божьей истины. Эта Божья истина укрепляет нашу веру. Что сделал Бог? Он просветил очи сердца Асафа. И к этому моменту, вы знаете, вот это внутреннее кипение внутри сердца потухло. Асаф снова обрел уверенность в Боге, спокойствие, радость. Он больше не задает опасных вопросов. У него больше нету желания снова вступить на эту автостраду, ведущую в ад. Он успокоился. Бог помог ему. Каким образом Бог ему помог? Если бы мы поговорили с Асафом в начале его искушения, когда внутри все кипело, и если бы Бог ему явился и спросил: «Асаф, что мне нужно сделать, чтобы ты успокоился?» Как вам кажется, что бы сказал Асаф? Как он видел в начале свою проблему? Ну, наверное, он бы сказал: нужно немного забрать из того, что есть вот у них, и дать немного мне. Если бы я был чуточку богаче, если бы я был в жизни чуточку лучше, успешней, я бы так не возмущался. Асаф видел вначале свою проблему в измененных обстоятельствах. Ему казалось, что если бы обстоятельства изменились, если бы он увидел перед глазами другую картинку, он бы успокоился. Скажите, а как помог ему Бог? Изменились обстоятельства? Нет. Изменилось отношение сердца к этим обстоятельствам. Вот в чем была Божья помощь. И точно так, знаете, сегодня я тоже вижу очень многих людей, верующих, которые, они жалуются на обстоятельства своей жизни, они разочарованы в Боге, они жалеют себя, и они говорят: ну почему Бог не изменяет обстоятельства в моей жизни, почему молюсь, ничего не происходит. И им кажется, что если изменятся обстоятельства, то все будет хорошо. И часто такие люди не видят Божьей работы над нашим сердцем в этих обстоятельствах. Бог, может быть, допускает эти штормы в нашей жизни для того, чтобы изменить наше сердце в этих обстоятельствах. Мы не знаем, возможно, дальше картинку, которую видел Асав, была еще хуже. Неверующие еще больше процветали. Верующие еще больше жили такой же жизнью, как неверующие. Но для него уже, для Асафа, это не было штормом. Это не было испытанием веры, потому что Бог изменил отношение сердца Асафа ко всем этим испытаниям. Он смотрел на все это просвещенными глазами, и он видел Божью истину, те благословения, которые он имел. И можно сказать, что через эти обстоятельства Бог открыл что-то в самом Асафе, что нужно было изменить. Ну, скажем так, если вспомните метафору про два дома. Один на камне, второй на песке. Один устоял, потому что был построен на камне, а другой рухнул, потому что был построен на песке. И можно сказать, что дом Асафа, он рушился, потому что Бог открыл песок. И этим песком была зависть. И нужно было открыть этот песок, чтобы Асаф мог заложить совершенно другое основание. Когда придет такой же шторм, может быть, и больше, его дом устоит, потому что у него преобразованный разум, преображенное сердце. Потому что вывод, который он дальше сделает, говорит о том, что Асаф решил заложить еще больше верное основание той веры, которая у него была. Итак, подумайте про вашу жизнь, про те, может быть, неблагоприятные обстоятельства и испытания, которые Бог допускает в вашей жизни. Может быть, вы молитесь о чем-то, но обстоятельства не меняются. Может быть, становится еще хуже. Подумайте. Может быть, Бог хочет изменить не обстоятельства, а ваши отношения ко всем этим обстоятельствам. Итак, Асав сделал правильный вывод в своей жизни, и на основании этого правильного вывода он должен был принять мудрое решение. Он пришел в храм помолиться. Он пришел в храм с кипящим сердцем. И стоял перед ним вопрос, что теперь будет, когда он выйдет из храма? Он будет продолжать нести служение или нет? Он пойдет скользким путем или нет? Что будет, когда он выйдет из храма? Мы в точно таком же состоянии. Сегодня мы пришли в храм, и, возможно, сегодня тоже кто-то сидит с каким-то кипящим сердцем. У кого-то тоже, может быть, не все спокойно в сердце. А кого-то тоже одолевают какие-то искушения, и вы чувствуете, что вы вот в таком состоянии, как Асав, и еще чуть-чуть, и, может быть, вы пойдете скользким путем. Когда закончится богослужение, через несколько минут, и вы выйдете из храма, а Бог сегодня говорил каждому из нас, с каким решением вы выйдете из храма. Давайте посмотрим, какое решение в конце этого псалма, в конце этого испытания принял Асав. Это последний стих этого псалма. Можно? «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Асав принял три важных решения в своей жизни. Во-первых, он будет стараться быть еще ближе к Богу. Богатство этого мира сегодня есть, завтра их нету. Но самое большое богатство – это Бог. И поэтому принял решение, что он будет стараться быть еще ближе к Богу. Это первое важное решение, которое он принял. Второе. Асав принял решение, что Бога он сделает своим убежищем или своим прибежищем. Именно там, в Боге, он будет находить утешение. Он будет находить радость. Он будет искать силу во всех своих сомнениях. Даже если он что-то не понимает, даже если он видит и сталкивается с противоречием, он доверится Богу. Бога сделает своим убежищем. «На Господа Бога я возложил упование мое». Он принимает решение жить жизнью веры или доверия. И третье решение, которое принимает Асав. Когда он оценил те благословения, которые он имеет, когда он положил их на одну чашу весов, и она перевесила все те благословения, которые имели неверующие люди, ему хотелось иметь. После этого он пришел к выводу и сказал, по сути, так. «После того, когда Бог был так благ ко мне, я хочу еще больше петь о нем и возвещать другим о его милости». Это третье, что сказал Асав. «Возвещать о всех делах твоих». Это псалом мудрости, потому что этот псалом дает мудрый ответ каждому, чья вера проходит через лабиринты сомнений, искушений и различных испытаний. В конце хочу привести такой один пример из истории. Однажды Александр Македонский, великий полководец, решил оказать милость на то время известному философу Диогену. Он подошел к нему, когда тот лежал и грелся на солнце. Александр Македонский стал напротив и сказал Диогену: «Проси, чего хочешь». На что Диоген сказал: «Ну, отойди, не заслоняй мне солнце». Можно сказать так, что каждый из нас в жизни встретится с этим искушением, с которым встретился Асав. Нам всем придется пройти через эту ярмарку суеты. Мы живем в этой ярмарке суеты посреди этого мира. И эти огни этой ярмарки могут заслонить нам солнце правды, которым является наш Господь Иисус Христос. Поэтому нам, подобно Асафу, нужно тоже принять мудрые решения в своей жизни. Несмотря ни на какие противоречия, несмотря на то, что какую жизнь я вижу, даже когда многие видят жизнь верующих людей, то, что увидел Асаф, я приму правильное решение. Это не даст мне поводом встать на скользкий путь греха, а это побудет меня еще к тому, чтобы я еще ближе приближался к Богу. Второе, когда внутри все кипит, раздираются противоречия, сомнения, отчаяния, нам, подобно Асафу, нужно принять решение, что покой для своей души, радость мы будем искать в Боге, нигде, ни в каких других источниках. Потому что там, где ищут люди вот эту чашу, они думают, что она удовлетворит их душу. Невозможно. Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. И третье решение, которое мы должны принять, подобно Асафу. Если вы действительно оцените то благословение, которое вы имеете во Христе, в вашем сердце должна появиться благодарность Богу за ту великую милость в прощении грехов и даре вечной жизни, которую Он нам даровал. И это должно дать нам силы, чтобы не было, продолжать сохранять свою чистую совесть перед Богом, стремиться к праведной жизни и быть верным Богу, несмотря ни на что. А пусть эта мудрость, которая заложена в этом псалме, сегодня пригодится каждому из нас, находясь в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Аминь. Давайте помолимся.